Глава 16. Мы с Бараком шли по Фосгейту, одной из главных городских улиц. Как и вся толпа, окружавшая нас, мы направлялись на публичную репетицию музыкального представления, которое должно было состояться завтра вечером в присутствии короля. Ближе к ночи дождь и ветер стихли, и лишь мокрые листья и сломанные ветки деревьев, во множестве валявшиеся на тротуаре, напоминали о недавнем разгуле стихии. Влажные пороги домов поблескивали в лунном свете. В толпе, которая двигалась к купеческому залу, царило радостное оживление. Никогда прежде я не видел жителей Йорка в столь добром расположении духа. Я решил сопровождать Барака на репетицию, ибо не имел ни малейшего желания сидеть в одиночестве в своей каморке, прислушиваясь, не отпускают ли собравшиеся в холле клерки язвительные замечания в мой адрес. Барак нарядился в свой лучший зеленый камзол, выпустив поверх него обшитый кружевом воротник рубашки. К тому же сегодня нам с Бараком выпала возможность избавиться от почти недельной щетины, ибо в аббатство Святой Марии были согнаны все городские цирюльники. Им предстояло немало работы, ибо все, на кого мог упасть королевский взор, должны были выглядеть наилучшим образом. Я тоже надел новую мантию, а парадную шляпу счел за благо оставить дома. Закрепляя перо, я потратил немало усилий, и мне вовсе не хотелось, чтобы оно вновь покосилось. Завтра в новой шляпе я предстану перед королем. Мысль эта заставила мои внутренности болезненно сжаться. Мы прошли мимо кафедрального собора, он был ярко освещен изнутри. Витражные окна, подобно разноцветным фонарям, горели на фоне темного неба. «Посмотрите только, какая красота!» — тронул я за рукав Барака. «Да, зрелище впечатляющее!» — кивнул он. «Все готово к приезду короля!» Парочка подмастерьев с хохотом пробежала прямо по луже, обдав нас дождем брызг. Я поспешно отряхнул свою мантию. «Вчера вечером я прогулялся по трактирам и много чего наслушался», — с ухмылкой сообщил Барак. «Оказывается, горожане получили приказ к приезду короля уничтожить все выгребные ямы. Да только как выполнить этот приказ, они не знают, ибо самой большой помойкой здесь служит река, а ныне сбрасывать в нее нечистоты запрещено. Городские власти не хотят, чтобы вонь ударила в нос королю, когда он будет проезжать мимо. В результате многим жителям приходится накапливать нечистоты на задних дворах своих домов. Смрад там стоит такой, что можно задохнуться. Зато на улицах все в полном порядке».
«Я так понимаю, в городе немало недовольных», — заметил я.
«Да», — кивнул Барк. «У большинства жителей Йорка визит короля не вызывает особой радости.
Надеюсь, вчера, гуляя по трактирам, вы не ввязались в какую-нибудь заваруху? Я же сказал вам, что буду осторожен».
«Для того, чтобы не вызвать лишнего любопытства, пристал к компании плотников. Почти все они были из Йорка, но некоторые приехали из Лондона. За работу им щедро заплатили, так что они полны самых верноподданнических чувств к его величеству. А в те таверны, где южан не слишком жалуют, мы не заглядывали. Кстати, вчера я видел кое-что интересное», — сообщил он, пристально поглядев на меня.
«И что же это было?»
«Точнее сказать, кто?» — поправил Барак. «Вчера я со своими новыми приятелями оказался в бедной части города, и как вы думаете, кого я увидел в каком-то грязном переулке? Кто заходил в двери некой подозрительной таверны, про которую плотники сказали, что нам там делать нечего?»
«Говорите, не томите».
«То был никто иной, как мастер Крейг», — сообщил Барак. «Он надвинул шляпу на самый нос и завернулся в темный плащ, но луна светила ярко, и я сразу узнал его пухлые щеки. Вид у него, надо сказать, был весьма озабоченный».
«А он вас заметил?»
«Наверняка нет».
«Крейг», — задумчиво пробормотал я. «Вот уж не ожидал, что он по ночам посещает питейные заведения, да еще такие, которые пользуются дурной славой. И что же ему там понадобилось?»
«Возможно, кто-то назначил ему встречу в этом трактире.
Я молча кивнул. Тем временем толпа вынесла нас на площадь, на которой стоял купеческий зал. Это было трехэтажное здание весьма внушительных размеров. Прямо перед ним возвышалась сцена, закрытая занавесями и освещенная многочисленными факелами. Все пространство площади было уже сплошь запружено народом. Члены различных гильдий старались держаться вместе. Я заметил также несколько богато одетых людей в окружении слуг. То были придворные, заранее прибывшие в Йорк. Констебли в мундирах городской стражи не давали людям подходить к сцене слишком близко. Я заметил, что в дверях купеческого зала стоят солдаты. Доспехи их посверкивали в свете факелов. Несомненно, Малеверер исполнил свое намерение и усилил меры предосторожности. Молодой человек в мантии стряпчего приблизился к нам и отвесил низкий поклон. «Приветствую вас, брат Шардлейк», — изрек он. Взглянув в его серьезное лицо, я узнал городского рекордера, с которым познакомился в ратуше 2 дня назад. «Добрый вечер, брат Танкерт», — поклонился я. «Я полагаю, последние приготовления завершены?»
«Надеюсь, что так. Мы слишком долго готовились, и, откровенно говоря, я уже не верю, что завтра великое событие наконец свершится», — сказал он сделанным смехом. «В самом деле невозможно представить, что завтра я буду произносить речь перед королем. Я слыхал, сэр Джеймс Филти весьма доволен работой, которую вы проделали с прошениями».
По крайней мере, недовольства он не выразил.
«Признаюсь, я испытываю немалое беспокойство,
как и все прочие.
Замечательно все-таки, что мне выпал случай увидеть короля собственными глазами. Говорят, в молодости он был невероятно красив, высокий, стройный, белолицый. Во всем христианском мире не было принца красивее.
С той поры, как король был принцем, миновало более 30 лет, — напомнил я.
«У вас огромный синяк, сэр», — заметил мастер Танкерт, окинув меня внимательным взглядом.
«Да, синяк изрядный», — усмехнулся я. «Завтра я постараюсь спрятать это украшение под шляпой».
«А как продвигается расследование относительно смерти мастера Олдроида?» — полюбопытствовал Танкерт. «Удалось что-нибудь выяснить?»
«Я более не занимаюсь этим расследованием. Ныне оно находится в ведении сэра Уильяма Мальвера».
Тут кто-то окликнул Танкерда, и он, извинившись, исчез в толпе. Я повернулся к Барку, который изо всех сил, вытягивая шею, высматривал в толпе предмет своих вожделений. «Хотел бы я знать, где она?» — пробормотал он.
«Мистрис Ридбурн? Да вон!» Я указал на группу придворных, стоявшую чуть в стороне.
Леди Рочфорд, раскрасневшись от возбуждения, рассказывала что-то окружившим ее дамам. Как и всегда, лицо ее выражало крайнюю степень недовольства. В нескольких шагах от нее переминались с ноги на ногу Дженнет Марлин, рядом с ней Тамазин. Мистрис Марлин бросала на сцену осуждающие взгляды. «Что до Тамазин?» То, судя по ее сияющему лицу, она предвкушала немалое удовольствие. Внезапно дыхание у меня перехватило, ибо я узнал невысокого, тщедушного человека, облаченного в роскошную, отороченную мехом мантию. Вне всякого сомнения, рядом с леди Рочфорд стоял Ричард Рич, глава палаты перераспределения монастырского имущества. Он о чем-то беседовал с Дэремом, молодым секретарем королевы. Год назад я имел неосторожность нажить врага в лице этого могущественного вельможи. Одно из дел в суде лорд-канцлера я проиграл именно потому, что Билкнепа, моего противника, поддерживал Рич. Я предполагал, что встреча наша неизбежна, и все же сейчас поджилки у меня предательски затряслись. Барак тоже увидел нашего заклятого недруга.
«Надо же, это каналья уже здесь», — пробормотал он.
«У меня нет никакого желания вступать с ним в беседу».
«Тогда я, с вашего позволения, оставлю вас и подойду к ним, чтобы поговорить с Тамазин. Уж, конечно, меня Рич не узнает.
Где ему помнить такую мелкую сошку?
Делайте, как считаете нужным.
А вы смотрите, не ловите ворон. Здесь полно карманников. Предостерег Барак и начал проталкиваться сквозь толпу к прекрасной Тамазин.
Оставшись в одиночестве, я почувствовал себя до крайности неуютно. Карманников я не особенно опасался. А вот убийца вполне мог нанести новый удар здесь, в толпе. В дверях купеческого зала показались музыканты с флейтами и лютнями в руках. На сцену поднялась целая процессия хихикающих мальчишек, возглавляемая человеком в мантии церковного регента. Они скрылись за занавесями.
«Вон он, мой маленький Освальд!» — в волнении крикнула женщина рядом со мной.
Спина и шея у меня отчаянно затекли, и я горько сожалел о том, что никто не побеспокоился поставить на площади скамейки. В памяти вновь всплыло имя Блейбурн. Возможно, этот человек родом из того самого округа в Кенте, о существовании которого я узнал благодаря судебной тяжбе. Следует ли мне сообщить об этом Мальвереру? Если между Блейбурном и графством Кент действительно существует связь, он должен об этом знать. Уже сейчас. В Йорке полно солдат, прибывших из Кента, а завтра их количество многократно возрастет. Тем не менее, внутренний голос подсказывал мне, что Мальверер примет мое сообщение без особой признательности. Напротив, узнав, что я, вопреки его приказанию, не выбросил загадочного Блейбурна из головы, он, скорее всего, будет весьма недоволен.
«Брат Шардлейк!» Глубокий, звучный голос, раздавшийся у меня за спиной, заставил меня вздрогнуть. Следующее мгновение я повернулся и расплылся в улыбке. «Рад вас видеть, брат Рен. Как поживаете?»
Старый законник, облаченный в теплый плащ и шляпу, тяжело опирался на трость.
«От сырости у меня побаливают суставы. Но расскажите, ради бога, что произошло с вами?»
«Мальверер сказал, что на вас напал какой-то неизвестный злоумышленник, ударил по голове и похитил шкатулку, которую вы нашли в доме Олдройда. Все так и было. Но, к счастью, удар оказался не столь уж сильным.
По синяку, что красуется у вас на голове, этого никак не скажешь.
Ерунда. Вчера я очень беспокоился, узнав, что сэр Уильям пожелал вас допросить.
Я не из тех, на кого Мальверер может нагнать страху», — усмехнулся старый законник. «К тому же это была всего лишь беседа. Я ответил на его вопросы и отбыл во свояси».
С юным подмастерьем Олдроида он обошелся до крайности жестоко.
«Мэджи рассказала мне. В Йорке новости распространяются быстро. Надеюсь, все неприятности остались для юного Грина позади. Насколько мне известно, сейчас гильдия стекольщиков подыскивает ему новое место.
Рад слышать это.
Я помню сэра Уильяма еще с той поры, когда он был всего лишь младшим сыном в знатной семье», — сообщил Рен. «После восстания у него появилась возможность прорваться к власти. Этот человек весьма честолюбив. Надо сказать, люди, на которых лежит тень незаконного происхождения, нередко обладают чрезмерно развитым честолюбием».
«Так он незаконный отпрыск?»
«По крайней мере, так говорят. О семье Мальверер ходит немало сплетен. 40 лет назад отец и мать сэра Уильяма сопровождали в Шотландию Маргариту Тюдор, которая вступила в брак с королем этой страны. Если верить слухам, в Шотландии матушка сэра Уильяма вела себя до крайности легкомысленно. И есть все основания полагать, что родившийся у нее сын явился плодом запретной страсти».
«Вот как!»
«Уильям Мальверер стремится идти к своей цели напролом, но, полагаю, настанет день, когда излишняя напористость сыграет с ним скверную шутку, и в погоне за почетом и властью он обойдет сам себя».
Рен махнул рукой, предсказывая падение Мальверера, и крупный изумруд на его перстне сверкнул в свете факелов.
«Я решил, что мне необходимо развеяться, и сегодняшнее представление прекрасно подходит для этой цели».
Перевел он разговор на другую тему.
Предлагал Мэджи составить мне компанию, но она отказалась. По ее мнению, подобные развлечения грешны.
Но это всего лишь музыкальное представление.
Но в нем принимают участие музыканты, которые играют во время мистерий. Да и кое-какая обстановка тоже позаимствована оттуда. Вообще, моя старая Мэджи неодобрительно относится ко всякого рода развлечениям. Подобно многим жителям Йорка, она весьма консервативна, особенно в вопросах религии.
Мастер Рен снисходительно улыбнулся. В переменчивом свете факелов морщины, бороздившие его лицо, казались особенно глубокими. Занавес начал подниматься. Толпа откликнулась на это возбужденными возгласами, которые уступили место восхищенному шепоту. Когда всеобщему взору открылась изысканно украшенная сцена. Расписной задник изображал лесную лужайку, над которой сияло голубое небо. Вдали, над горными вершинами, красовалась радуга. Легкие бумажные облака, укрепленные на невидимых проволоках, скользили туда-сюда. Мальчики-хористы выстроились в ряд, за ними полукругом стояли музыканты.
«Наконец-то горожане увидят настоящее представление», — шепотом сказал Рен. «Я с детства обожал смотреть театральные мистерии. Искренне жаль, что реформаторы сочли их кощунственными и запретили».
«Да», — согласился я, — «тут сторонники реформы, что называется, перегнули палку».
«Уверен, мистерии приносили немалую пользу», — продолжал Рен. «Благодаря им даже неграмотные могли познакомиться с библейскими историями и жизнью нашего Спасителя».
Он говорил с неподдельным пылом. Я осознал, что собеседник мой является человеком глубокой и искренней веры. Увы, о себе я более не мог сказать того же. Музыканты тем временем настраивали инструменты. Шепот стих, сменившись напряженной тишиной ожидания. И в этой тишине отчетливо прозвучал резкий и пронзительный голос леди Рочфорд.
«Но это чистая правда». Неопытность Анны Клевской доходила до смешного. Она искренне верила, что обычный поцелуй способен...
Заметив устремленные на нее любопытные взоры, леди Рочфорд покраснела и прикусила губу.
«Господи, эта женщина столь же глупа, сколь и громкоголоса», — пронеслось у меня в голове.
Я заметил, что Барак оживленно беседует с Тамазин. Взгляд сэра Ричарда Рича скользнул по мне, но выражение лица его оставалось непроницаемым и бесстрастным. Я торопливо отвернулся. В этот момент музыканты начали играть. Прозвучало несколько веселых мелодий, исполненных с немалым искусством, затем вступил хор. «Добро пожаловать в Йорк, король, великий правитель! Солнечные лужайки и темные горы приветствуют тебя! Ты приносишь с собой справедливость и милосердие, прощаешь нам тяжкий грех. И как свет приходит на смену тьме и ненастью, так к нам вернутся благоденствие и процветание». Когда прозвучали последние слова, бумажные тучи, скользнув по проволокам, раздвинулись, открыв огненно-желтое солнце, а радуга поднялась еще выше.
«Остается лишь надеяться, что завтра, во время представления, не разразится еще один ливень», — прошептал Рен. «Это изрядно испортило бы впечатление».
За первой песней последовала вторая, за ней третья. Все они прославляли верноподданические чувства жителей Йорка, а также выражали сожаление о прошлых грехах и уверенность в том, что визит короля принесет в город благополучие и процветание. Однообразие представления вскоре мне наскучило, и я начал бросать взгляды по сторонам. В большинстве своем зрители взирали на сцену с благоговейным восторгом, однако некоторые, преимущественно рослые жители долин, стояли, пренебрежительно скрестив руки на груди и насмешливо улыбаясь. Через полчаса наступил антракт. Занавес опустился, и в толпе появились многочисленные продавцы пирогов. Подносы, на которых они несли свой товар, заставили меня вспомнить о письменной доске Крейка. Повернувшись к Ренну, я встретил его серьезный,
внимательный взгляд.
«Брат Шарлейк, вам неизвестно, как долго король намерен пробыть в Йорке», — осведомился он. «Объявлено, что он предполагает встретиться здесь с королем Шотландии. Однако никто не слыхал о том, чтобы тот оставил свою страну. Я пребываю в полном неведении». «Думаю, король проведет в нашем городе несколько дней», — заметил Рен. «Я бы хотел знать об этом точно, ибо мне необходимо сделать некоторые приготовления». Старый законник набрал в грудь побольше воздуха и произнес, не сводя с меня глаз:
«Сэр, могу я быть с вами откровенен?»
«Разумеется. Видите ли, я намереваюсь уехать в Лондон вместе с королевской свитой. Хочу посетить юридические корпорации и попытаться отыскать своего племянника, Мартина Дейкина».
«Но, может быть, благоразумнее будет сперва написать ему?» — спросил я, с удивлением глядя на старика. «Ведь, насколько я помню, между вами произошла ссора».
«Я не могу ждать», — решительно покачал головой мастер Рен. «Скорее всего, у меня более не будет возможности попасть в Лондон. Я слишком стар, чтобы путешествовать в одиночестве. В прежние времена я оказал немало важных услуг многим жителям Йорка, в том числе и нашему общему другу Мальвереру, в ту пору, когда он еще не вознесся так высоко. Полагаю, я могу рассчитывать на то, что мне будет позволено присоединиться к королевской свите. Несомненно. И все же после семейного раздора, который длился многие годы, я должен увидеть племянника во что бы то ни стало», — перебил меня Рен. Меня поразила страсть, прозвучавшая в голосе старого законника, обычно столь размеренным и спокойным. Лицо Рена внезапно исказило страдальческая гримаса.
«Что с вами, брат?» — воскликнул я, схватив его за руку. «Вы нездоровы?
Пощупайте мой живот!» Неожиданно попросил он. «Вот здесь, с этой стороны».
Изумленный этой странной просьбой, я послушно прижал руку к тому месту, на которое указывал Рен, и ощутил под пальцами какой-то твердый ком. Рен вновь вперил в меня взгляд.
«У меня в животе опухоль», — произнес он. «День ото дня она растет и в последнее время причиняет мне боль. Точно такая же опухоль была у моего отца. В течение года она лишила его сил и свела в могилу. Но, возможно, опытный лекарь, я потратил на лекарей немало времени и денег», — нетерпеливо махнул рукой Рен. «Против моей болезни они бессильны. А я хорошо знаю, как она беспощадна, ведь отец умирал у меня на глазах. Мне не дожить до весны, брат Шарлейк».
«Брат Рен, я вам очень сочувствую», — пробормотал я, ошеломленный этим известием.
«О том, что я болен, не знает никто, кроме Мэджи, но...» Рен тяжело перевел дух и заговорил своим обычным, спокойным и невозмутимым тоном. «Надеюсь, вы понимаете, что сам я не в состоянии совершить путешествие в Лондон. Вместе с королевской свитой я доберусь до Халла, а затем на корабле до Лондона. Король передвигается не спеша, и такой путь будет мне по силам. А если вы будете рядом, это послужит мне огромным облегчением. По крайней мере, я буду знать, что не останусь без помощи, если болезнь свалит меня с ног».
«Брат Рен, я непременно сделаю для вас все, что смогу», — убежденно произнес я.
«А когда мы прибудем в Лондон, возможно, вы не откажетесь проводить меня в Грейс-Инн», — продолжал старый законник. «Один я чего доброго заплутаю. Я не был в Лондоне 50 лет». И, по слухам, он изрядно вырос за это время. «Простите мою бесцеремонность, сэр», — заключил он с грустной улыбкой. «Но, увы, я вступил в такую пору, когда не могу уже рассчитывать только на себя».
«Вы можете рассчитывать на меня», — заверил я. «Поверьте, мне очень жаль».
«Не надо сожалений», — с досадой перебил старик. «Жалеть меня совершенно не за что. Я прожил долгую жизнь, куда более долгую, чем большинство людей. Хотя спору нет, я предпочел бы, чтобы смерть явилась ко мне внезапно, избавив от томительного ожидания близкого конца. Хотя, будь это так, возможно, я не успел бы завершить некоторых важных дел. А сейчас, Даст Бог, я встречусь с Мартином и помирюсь с ним. После этого я могу спокойно умереть. Не сомневаюсь, мы отыщем вашего племянника».
Меж тем,
голоса хористов взмыли вверх, в запредельные выси, но представление более не занимало меня.
Отец мой был фермером, всю жизнь провел в деревне неподалеку от Холдернесса, сообщил Рен, когда хор вновь зазвучал тише. Он возлагал на меня большие надежды, работал, не покладая рук, чтобы я мог выучиться на законника. «Мой отец тоже был фермером», — откликнулся я, — «в Личфилде. Я похоронил его незадолго перед тем, как приехал в Йорк. Увы, я не был заботливым сыном и навещал его непростительно редко».
«Никогда не поверю в то, что вы были плохим сыном. Тем не менее, отец мой умер в одиночестве».
Взгляд Ренна стал рассеянным, словно бы устремленным внутрь. «Когда мой единственный сын умер, я понял, что других детей у меня не будет. Мне было трудно с этим смириться», — произнес он.
«Полагаю, тоска и отчаяние, которые я испытывал в ту пору, привели меня к ссоре с родными моей бедной жены. Я непременно должен помириться с Мартином. На всем белом свете у меня не осталось других родственников. Мы найдем его, сэр», — уверенно повторил я.
«Мой помощник Барк способен отыскать иголку в стоге сена».
«Вот ж не думал, что вы тоже сын фермера», — с улыбкой заметил Ренн. «Вероятно, именно поэтому мы так легко сошлись друг с другом», — добавил он с некоторым смущением.
«Очень может быть. Простите за то, что я обременяю вас своими заботами. Вы удостоили меня своим доверием, и я почитаю это за честь.
У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. Прошу вас, с этой минуты зовите меня просто Джайлз, как старого друга».
«А вы меня, Мэтью», — сказал я, протянув руку. Пожатие старика оказалось на удивление крепким. У меня даже мелькнула мысль о том, что, возможно, он ошибается относительно смертельности своего недуга.
Рен похлопал меня по плечу и обернулся к сцене, где в эту минуту вновь поднялся занавес, и мальчик-хорист в одеянии знатной дамы запел печальную песню о любви. В аббатство Святой Марии я возвращался в одиночестве, ибо разговор с Джайлсом заставил меня забыть об угрожавшей опасности. Мысли о семейной ссоре, разлучившей старого законника с племянником, не выходили у меня из головы. Судя по всему, причиной этой ссоры послужило отнюдь не случайное недоразумение. Несомненно, покойной жене Рена семейные неурядицы доставили немало переживаний, — со вздохом подумал я.
«Пели недурственно, правда?» — раздался знакомый голос у меня за спиной. Обернувшись, я увидел Барака. Он пребывал в превосходном расположении духа. Рядом с ним шла Тамазин, не сводившая со своего спутника сияющего взгляда. Миловидное ее лицо покрывал румянец. «Что ж», — подумал я, — «эта красотка, подобно всем прочим хорошеньким девушкам, без труда получила то, что хотела». Однако остаться со своим кавалером наедине Тамазин пока не удалось, ибо Дженнет Марлин тоже была здесь. По своему обыкновению выглядела она так, словно только что глотнула уксуса. Но каштановые локоны, обрамлявшие ее лицо, придавали ему до странности юный вид и противоречили его кислому выражению. Мысленно я вновь подивился сходству между этой придворной дамой и Сюзанной, подругой моих детских лет.
«Да, представление удалось на славу», — кивнул я.
«Наверняка королю оно очень понравится», — с пылом воскликнула Тамазин. «Может, потом его сыграют еще раз в аббатстве Святой Марии для шотландского короля?» «Оказывается, все эти приготовления были сделаны для него», — добавила она со вздохом. «А мы-то думали для королевы. Думали, здесь, в Йорке, будет объявлено, что она беременна. Жаль, что это не так. Королева такая душка».
«Правда?»
«Честное слово, королева ужасно мила. Я видел ее много раз, хотя, конечно, ни разу не имела чести с ней говорить. Вне всякого сомнения, Тамазин изо всех сил пыталась завоевать мое расположение». Барак, пристально поглядев на меня, догадался, что мне сейчас не до праздной болтовни. «Идемте,
— сказал он, потянув свою спутницу за руку. «А то мы переградили всю дорогу». И он увлек Тамазин вперед, оставив меня в обществе мистрис Марлин, которая наградила меня ледяной улыбкой.
«А вам понравилось представление, мистрис?» — любезно осведомился я.
«Не слишком», — проронила она, устремив на меня взгляд своих больших темных глаз. «Я должна поговорить с вами».
Глазами она указала на удалявшиеся спины Тамазин и Барка.
«Мне не нравится, что ваш помощник не оставляет своих ухаживаний за мистрис Ридбурн. Здесь, в Йорке, я несу за нее ответственность, и мне бы не хотелось новых неприятностей для нас обеих. Мне вполне хватило того разноса, который устроил нам сэр Уильям».
«Но Барк тут вовсе ни при чем», — возразил я. «Виной всему послужила сама мистрис Ридбурн, и если бы она не...»
«Мистер Барк — мужчина, а значит, в первую очередь отвечать должен именно он», — нетерпящим возражений тоном ответила Дженнет Марлин.
«Мистрис Ридбурн производит впечатление весьма бойкой особы, которая в состоянии сама о себе позаботиться», — заявил я. «Вне всякого сомнения, для вас это тоже не тайна, ведь вы хорошо знаете свою подопечную. Мистрис Ридбурн очень хороша собой и великолепно одевается», — добавил я, кивнув на нарядное зеленое платье Тамазин. Неодобрение, сквозившее во взоре моей собеседницы, стало более отчетливым.
«Как бы то ни было, дальнейшее сближение этих двоих представляется мне до крайности неблагоразумным», — отчеканила она. «Что до вашего помощника, то... простите, он отнюдь не кажется человеком, способным позаботиться о чести девушки. Такие, как он, думают лишь об удовлетворении собственной похоти. Тамазин очень молода, и ей не приходится рассчитывать на чью-либо помощь или защиту. Она круглая сирота и не имеет родственников. Мой долг — оградить ее от возможных опасностей и предостеречь от сближения с молодыми людьми, которые видят в знакомстве с ней способ устроиться на службу при дворе», — процедила Джанет Марлин, по-прежнему буравя меня взглядом. «Что до ее нарядов, все ваши подозрения напрасны. Бабушка Тамазин оставила ей немного денег. Стремление хорошо выглядеть в природе молодых девушек, и я не вижу ничего зазорного в том, что часть этих денег Тамазин тратит на платье. Тем более нет никаких оснований упрекать ее в излишней расточительности».
«Вы до крайности несправедливо судите о моем помощнике», — бросил я довольно резко.
«Вот как? По-вашему, он образец нравственности и чужд корыстным устремлениям?» — усмехнулась она и скривила рот, словно у нее внезапно разболелись зубы.
«В том, что у него и мысли не было с помощью Тамазин устроиться на придворную службу, я могу поручиться. Да и зачем ему это? Я плачу ему вполне приличное жалование».
«Для многих двор весьма притягателен сам по себе», — надменно заявила мистрис Марлин.
«Вы правы, но мы с Бараком не относимся к их числу».
«Мы лондонские законники, и так неплохо устроены».
«Однако же вы тоже не упускаете случая показаться при дворе», — обожгла меня взглядом мистрис Марлин. «Говорят, завтра вы предстанете перед королем».
«Таковы мои обязанности», — пояснил я, мысленно досадуя на то, что она напомнила мне о завтрашнем испытании. «Я ведь занимался разбором прошений, поданных на высочайшее имя».
«Насколько мне известно, этим ваши обязанности не исчерпываются. Вы ведь выполняете секретные поручения сэра Уильяма».
«Кто вам это сказал?» — нахмурившись, спросил я.
«Как говорится, слухами земля полнится», — пожала она плечами.
«Никаких тайных поручений я не выполнял. Я всего лишь дал ему несколько советов по вопросам, связанным с различными тонкостями законоведения. Любопытно, о чем столь оживленно беседует Барк с мистрис Ридбурн. Счел я за благо сменить тему разговора».
Барк, склонившись к уху Тамазин, нашептывал ей что-то до того забавное, что девушка сотрясалась от смеха. Мистрис Марлин некоторое время буравила взглядом их спины, потом обернулась ко мне, и во взгляде ее мелькнуло нечто, весьма похожее на ненависть.
Воспоминание 20-летней давности ожило в моей памяти. Я вновь увидел сельскую лужайку и несчастную, затравленную Сюзанну, в ярости винившую меня во всех невзгодах.
«Я сразу поняла, что вы до крайности честолюбивы», — заявила Дженнет Марлин. «Вы из тех, кто всю свою жизнь карабкается по общественной лестнице и ради этого продвижения готов на все. А ваш помощник, разумеется, ничем не отличается от своего хозяина».
«Ваши суждения излишне скороспелы», — сердито воскликнул я, в это мгновение позабыв о правилах учтивости. «Разговор так захватил нас обоих, что мы остановились, вынуждая всех прочих пешеходов обходить нас стороной».
«Надеюсь лишь, вы не из тех, кто использовал церковные реформы в качестве трамплина для собственных амбиций», — произнесла она, глядя мне прямо в лицо. «Именно так поступил Мальверер».
«Клянусь, сударыня, вы слишком много себе позволяете», — пробурчал я. «Особенно если учесть, что удовольствие познакомиться с вами я имел совсем недавно. Могу я узнать, почему вас так занимает моя скромная персона?»
Мистрис Марлин, что называется, и бровью не повела. «Я слышала, как ваш помощник рассказывал Тамазин о прошлом своего патрона», — изрекла она, по-прежнему неотрывно глядя на меня. «О том, как в прежние времена вы были ревностным сторонником реформ, о том, что вы служили лорду Кромвелю, но сейчас ваш прежний пыл угас, это видно всякому. Подобно многим, ныне вы заботитесь лишь о собственном благополучии».
Мы говорили так громко, что прохожие бросали на нас любопытные взгляды. Один парень даже крикнул: «Эй, сударь, отвесь этой визгливой ведьме хорошую оплеуху!»
«Знаете, почему бедный мой Бернард оказался в Тауэре?» — вопросила мистрис Марлин, которая, казалось, ничего не видела и не слышала. «Потому что в Лондоне нашлись люди, пожелавшие завладеть его землями. И эти люди возвели на него поклеп, обвинив в попизме и в заговоре против короля. Но это ложь. Гнусная ложь!» Голос ее истерически зазвенел.
«Я очень сожалею о печальном уделе вашего жениха, сударыня», — холодно произнес я. «Но сам я не имею ни малейшего отношения к постигшему его несчастью. Не думаю, что столь непродолжительное знакомство позволяет вам судить о моих взглядах и жизненных целях. При всем почтении, которое я питаю к вам, я не могу терпеть подобных оскорблений. Понимаю, что в вашем нынешнем положении козел отпущения необходим, однако прошу уволить меня от всей тягостной роли».
Завершив свою тираду, я резко повернулся и пошел прочь, оставив Дженнет Марлин в одиночестве. Полчаса спустя я вошел в ворота аббатства Святой Марии. За время моего отсутствия работникам удалось поднять рухнувший шатер, и они суетились вокруг него в свете факелов, очищая грязь с золотой парчи. Я вошел в королевский особняк. Все приготовления к приезду монарха были завершены, и здесь царила тишина. Лишь несколько слуг и придворных скользили по коридорам в благоговейном молчании. По всей видимости, они упражнялись в той манере поведения, которая потребуется от них завтра, когда дом этот станет резиденцией короля. Стражник проводил меня в кабинет Мальвера. Тот сидел за столом, погруженный в чтение каких-то бумаг. В свете свечей лицо его, обрамленное черной бородой, казалось бледным и особенно неприветливым.
«Что вам еще надо?» — пробурчал он, подняв на меня взгляд.
«Сэр, мне в голову пришла одна мысль. Говорите, не тяните».
Я рассказал ему о том, какие воспоминания связаны у меня с именем Блейбурн.
«Может, все это не более чем случайное совпадение, сэр», — завершил я свой рассказ, «но я решил поставить вас в известность, ведь среди стражников много уроженцев Кента. Значит, по-вашему, Блейбурн этот тоже родом из Кента», — пророкотал Мальверер.
«Что ж, это вполне может быть».
Губы его искривились в язвительной усмешке.
«Однако проку от вашего открытия ровным счетом никакого, мастер Шардлейк. Эдвард Блейбурн умер задолго до того, как вы появились на свет. Сегодня я был на тайном совете и узнал немало интересного о Блейбурне». Он смерил меня надменным взглядом. «Но все это не подлежит разглашению. Мне остается лишь принести свои извинения за напрасное беспокойство, сэр. Завтра кто-нибудь из членов Тайного Совета непременно пожелает с вами встретиться», — сообщил он.
«Вам придется еще раз рассказать все, что вы знаете, и принести свои заверения в том, что вы намерены хранить нерушимое молчание.
А напоследок вы, разумеется, получите хороший нагоняй, который вполне заслужили.
Мысленно я отметил, что к Мальвереру вернулась прежняя самоуверенность. Вне всякого сомнения, ему удалось убедить тайный совет, что причиной всех произошедших бед является моя неосмотрительность.
«Однако никто не снимает с вас обязанности заботиться о Бродерике», — продолжал Мальверер. «Непременно навестите его, прежде чем отправитесь спать. Вы должны посещать его каждый день, дабы удостовериться, что он пребывает в добром здравии. Охранник отведет вас в его камеру».
«Я отправляюсь к нему прямо сейчас, сэр Уильям».
«Я уже поговорил с мастером Редвинтером», — процедил Мальверер. «Предупредил, что впредь ему лучше воздерживаться от подобных просчетов».
Он махнул рукой, давая понять, что более меня не задерживает, и проводил меня до дверей взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Вслед за стражником я вышел во двор и направился к монастырским строениям, теснившимся за церковью. В прежние времена здесь жили и трудились монахи аббатства Святой Марии. Теперь бывшие кельи и дортуары опустели. Мебели в них почти не было, лишь в некоторых я заметил кровати, как видно, предназначенные для прибывающих завтра гостей. По узкому каменному коридору стражник провел меня вглубь дома и остановился в самом конце перед массивной дубовой дверью с зарешеченным оконцем, сквозь которое проникал свет свечи. Двое солдат из тех, что сопровождали нас в замок, стояли у дверей в карауле.
«Как себя чувствует заключенный?» — осведомился я.
«Он все время лежит, сэр. Но недавно его осмотрел лекарь и сказал, что ему лучше.
Слава богу! А где мастер Редвинтер? Сейчас он в камере с арестантом. Вы тоже хотите войти?»
Я кивнул, и солдат отворил дверь. Бродерик, растянувшись на постели, крепко спал. Редвинтер, опустившись на корточки у его изголовья, изучал лицо спящего узника. На собственном его лице застыло выражение сосредоточенной, неизбывной злобы. Скрип двери заставил его обернуться. Завидев меня, он вскочил на ноги с легкостью, невольно возбудившей мою зависть.
«Мне сказали, что заключенному лучше», — произнес я вполголоса.
«Он спит».
«И мне придется спать здесь же, в камере, да еще и разделять с ним ночной горшок. Таким образом, сэр Уильям решил меня наказать».
«Бродерик говорил что-нибудь?»
«Нет». «До того, как он заснул, я пытался его расспросить. Но он упорно нес чушь, которую вы уже слышали, о том, что его отравил король. Если бы мне предоставили действовать по собственному усмотрению, я быстро заставил бы его выложить правду».
«Будь это так легко, не возникло бы надобности отправлять заключенного в Лондон». Во взгляде тюремщика сверкнули столь хорошо мне знакомые ледяные искорки.
«Запомните, мастер Шардлейк, сломать можно любого человека. Вся штука в том, чтобы каждому подобрать особый способ».
Удостоверившись, что жизни Бродерика ничего не угрожает, я отправился в свое временное пристанище. В холле по обыкновению несколько клерков играли в карты. Я сухо кивнул им и постучал в дверь каморки Барка.
«Да, это я. Нам надо поговорить».
Я вошел в свою комнатушку и, ощутив внезапный приступ усталости, опустился на кровать. Через несколько минут появился Барк. С первого взгляда было понятно, что настроение у него превосходное.
«Что-то рано вы сегодня вернулись», — усмехнулся я. «Неужели вам с мистерис Ридбурн не удалось найти укромного местечка для продолжения приятной беседы?»
«Это Мигера Марлин стережет Тамазин, как цепной пес, так что ни о каком продолжении не могло быть и речи. После того, как вы бросили ее посреди дороги, она буквально рвала и метала. Куда это вы вдруг запропастились?»
«Мне надо было навестить заключенного». «Не все могут целыми вечерами предаваться радостям флирта».
«Ну, и как он?»
«У него есть свой цепной пес, мастер Редвинтер.
Что до мистрис Дженнет Марлин, она придерживается насчет вас отнюдь нелестного мнения. Полагает, вы ухаживаете за Тамазин, дабы она помогла вам получить место при дворе».
«Вижу, она готова возвести на меня любой поклеп», — рассмеялся Барак. «На самом деле она просто боится потерять Тамазин».
«Почему она так заинтересована в этой девушке?» — пожал плечами я. «Не похоже, что они слишком привязаны друг к другу?»
«Я уже спрашивал Тамазин об этом. Думаю, единственная причина в том, что Тамазин весела, как птичка, и помогает мистрис Марлин отвлечься от грустных размышлений. Конечно, сейчас, когда ее жених в Тауэре, ее одолевает тоска. А впрочем, как известно, сердце женщины — загадка», — с самодовольным видом заключил Барак.
«Благодаря вам я имел удовольствие вдоволь насладиться обществом мистрис Марлин. Не знаю почему, но эта особа крепко меня не взлюбила. Вообразила, что я закоренелый честолюбец, готовый на все ради собственной выгоды. Слышали бы вы, как она яростно меня обличала. Откровенно говоря, мне даже показалось, что у нее не все в порядке с головой».
«Я расспросил Тамазин о леди Рочфорд», — сообщил Барак. «Похоже, эта старая сплетница держит всех в страхе.
Ей ничего не стоит опорочить кого угодно. Она служила фрейлиной сначала у Джейн Сеймур, потом у Анны Клевской, и, говорят, за плату передавала лорду Кромвелю все секреты королев».
«Кэтрин Говард тоже удостаивает леди Рочфорд своим доверием?»
«Со стороны может показаться, что они очень близки, но, по словам Тамазин, королева не доверяет леди Рочфорд ни на йоту. Мистрис Марлин ее тоже не жалует. Говорит, что леди Рочфорд не имеет никаких моральных устоев».
«Этим она ничуть не отличается от всех прочих придворных», — усмехнулся я. «Похоже, наша самоуверенная мистрис Марлин сохранила достойную удивления наивность». Я вздохнул и перевел разговор на другое. «Что вы намерены делать завтра, пока я буду принимать участие в торжественной церемонии? Наверняка вновь болтать с Тамазин?»
«Нет, завтра ей будет не до меня, ведь она должна приготовиться к приезду королевы. Думаю, я схожу в город, посмотрю на въезд короля». Барак устремил на меня пристальный взгляд.
«Знаете, по-моему, вы были слишком холодны с Тамазин, когда разговор зашел о королеве, и она это заметила».
«Ее выходка с подстроенной кражей произвела на меня весьма удручающее впечатление», — заявил я. «К тому же незадолго до встречи с вами я узнал одну печальную новость». Я рассказал Бараку о смертельной болезни Джелса Рена и о его просьбе помочь ему в поисках племянника.
«Бедный старикан», — пробормотал Барак, — «с виду он такой крепкий».
«Я обещал мастеру Рену, что вы тоже поможете ему отыскать племянника».
«Разумеется», — кивнул Барак. «Как только вернемся в Лондон, сразу примусь за поиски. По правде говоря, я бы отправился в Лондон уже завтра. Здесь мне осточертело».
«Мне тоже», — кивнул я и добавил после недолгой паузы. «Мистрис Марлин сообщила мне, что Тамазин — круглая сирота, и на всем белом свете у нее нет ни единого родственника. Она сказала, мать девушки умерла, однако о ее отце даже не упомянула. Впрочем, у Тамазин есть немного денег, которые ей оставила бабушка».
«Тамазин не знает, кто ее отец», — сказал Барак. «По ее словам, мать никогда о нем не рассказывала. Скорее всего, своим появлением на свет она обязана кому-нибудь из королевских слуг. Ведь мать ее всю жизнь проработала при дворе швеей, и никаких других знакомых у нее просто не было. У Тамазин есть кое-какие догадки на этот счет, но, возможно, это ерунда».
«И какие это догадки?»
«Да так, пустые фантазии», — не без смущения буркнул Барак.
«Наверняка она воображает, что отец ее знатный вельможа», — предположил я. Барак лишь пожал плечами, но я понял, что попал в точку. «После возвращения в Лондон вы собираетесь продолжить знакомство с Тамазин?» — осведомился я с подчеркнутым равнодушием.
«Возможно».
«Да уж, слепому видно, что эта девушка зацепила тебя не на шутку», — мысленно добавил я. «И хотя ты известный шалопай, на этот раз, похоже, сердце твое в опасности, наверное, впервые в жизни».
Впрочем, будущее отношений Барака и Тамазин не слишком меня волновало. Куда больше тревожило, намерен ли он и впредь служить под моим началом.
«Представляете, Тамазин видела королеву», — не без гордости сообщил Барак.
«Да, она мне рассказывала. Говорит, с виду королева совсем девчонка.
Да и ведет себя не так, как того требует ее высокое звание. Назначила своим секретарем Дерима, с которым играла в детстве. А сейчас этот надутый болван прибыл сюда и пытается давать распоряжение леди Рочфорд. По словам Тамазин, старая корга просто в бешенстве».
Я безучастно кивнул, ибо взаимные неудовольствия, столь частые в темном придворном мирке, ничуть меня не занимали. Барак немного помолчал и произнес совсем другим, серьезным тоном. «Знаете, а у меня из головы не выходит мастер Крейг. Никак не могу понять, что ему понадобилось в грязной таверне прошлой ночью».
«Да, то, что вы рассказали, довольно странно», — оживился я. «И есть и другие весьма подозрительные обстоятельства. Если кто-то может передвигаться по аббатству, не возбуждая любопытства, так это Крейг. В момент гибели Олдроида он находился поблизости, и благодаря своей должности он может взять любые ключи, например, ключи от Ризницы. Но после нападения на вас его обыскали и не нашли ровным счетом ничего», — напомнил Барак. «А что, если у него был сообщник? Вместе с этим сообщником они требовали, чтобы Олдроид отдал документы. Но стекольщик отказался и поплатился за это жизнью. А потом Крейг увидел, как мы принесли заветную шкатулку в аббатство. И сообщник ударил вас по голове, схватил шкатулку и скрылся», — подхватил Барак. «А Крейг остался на месте преступления. Но почему они вас не прикончили, вот вопрос. Они же видели, что некоторые документы вы успели прочитать».
«Не знаю, из каких соображений они сохранили мне жизнь, но так или иначе мне трудно представить, что Крейг замешан в заговоре. Подобные рискованные авантюры требуют немалой выдержки, которой он лишен. И существует ли связь между похищением бумаг и отравлением Бродерика? Возможно, все это дело одних и тех же рук. Но почему? Ведь Бродерик — один из главарей заговора, значит, его отравили его собственные сообщники.
Не исключено. Он сам попросил, чтобы ему принесли яд», — задумчиво произнес я. «И именно поэтому, когда его спрашивают, что произошло, он отвечает загадками. Да, этот человек вполне мог пойти на самоубийство, дабы не опасаться, что пытки окажутся невыносимыми и развяжут ему язык. Но каким образом ему передали яд?» Я нахмурился, не находя ответа. «Эти злополучные бумаги наверняка обладают особой важностью для заговорщиков. В противном случае тайный совет не стал бы придавать их пропаже такого значения. Итак, заговорщики похитили бумаги и попытались навсегда закрыть рот Бродрику. Возможно, с его согласия. Но почему Олдроид так упорствовал в своем нежелании расстаться с бумагами? Вероятно, он не доверял своим сообщникам. А им, надо сказать, не занимать жестокости. Они устроили Олдроиду ужасную смерть. А меня почему-то пощадили. Одному Богу известно, по умыслу или по случайности. Надеюсь, все же по умыслу». Я тяжело перевел дух и сообщил: «Завтра после торжественной церемонии мне предстоит беседа с кем-то из членов тайного совета. Боюсь, она будет не слишком приятной». «Может, они решат, что нас лучше отправить в Лондон?» — мечтательно протянул Барак. «Я тоже на это надеюсь. И видит Бог, не стал бы возражать против подобного решения, хотя его никак не назовешь лестным для моей репутации законника. Но впутываться в здешние дела у меня нет ни малейшего желания. Я и так 100 раз пожалел, что уступил Кранмеру и дал согласие присматривать за Бродериком». Я потряс головой, словно отгоняя назойливые мысли, и с жаром провозгласил: «Клянусь Богом, Барак, я хочу, чтобы завтрашний день был бы уже позади».